Глава 25. Музыканты играли, акробаты крутились на натянутой проволоке, глотатели огня разгоняли темноту. Лампы освещали куадра, подобно светлячкам. Они свисали со всех высоких балконов, и, встав посреди садового куадра и посмотрев вверх, можно было представить, будто находишься в висячих садах древних амонцев. Моей главной проблемой после начала вступления стало поведение ленивки. Когда солнце опустилось за палаццо, когда армии слуг и посыльных, поваров и актеров наводнили наш дом, ленивка испугалась и укрылась в конюшне у пенька. Я несколько раз видел, как она стрелой несется через двор и сад, воплощенная собачья тревога, после чего снова прячется. Это началось еще, когда я одевался. Она прокралась под мою кровать, и тщетно я пытался ее выманить. Я сочувствовал ленивке, но после разговора с Сашей твердо намеревался исполнить свой долг, а потому злился, что не могу убедить собаку последовать моему примеру. «Ну и ленись себе», — сердито сказал я, отчаявшись вытащить ее из сумрака на свет. Выразительные, полные тревоги, золотистые глаза ленивки оглядели комнату, но она не вылезла. «Чи, все-таки я правильно выбрал тебе имя». Это было некрасиво с моей стороны, но я ей завидовал. Когда начались торжества, я восседал на красной бархатной подушке, расшитой золотом, на помосте в нашем главном зале с его высокими потолками и фресками, изображавшими сотворение Навола, а также лица членов нашей семьи и союзников. Амо на колеснице света с огненными псами изгонял Скуро и его тьму в пещеры. Укрощал Урулу и Урулло и делал моря безопасными для кораблей. Просил Виргу дать равнинам плодородие и так далее и тому подобное. Там, в свете Ама, я принимал церемониальные дары от гостей. Мэрио за моей спиной шептал имена на случай, если я забуду статус или структуру семьи какого-нибудь архинома, поскольку было непросто запомнить, что торговец шелком, чьи путешествия по опасным дорогам в Ксим мы страховали, был дважды женат, но вернулся к первой жене после того, как вторая умерла от яда. Или что архинома соляной монополии и соляная гильдия презирают Вианому, выбранных торговцами пряностями, чтобы представлять их интересы. Величайшие имена Наволы приближались ко мне со своими дарами, протягивали вина со льдом, которые доставили с Чиело Фриго, упакованные в сено и закопали в землю, чтобы потом извлечь для столь важного события. И обмахивались в жаркой ночи, в то время как жонглеры жонглировали, а актеры театра Периколо извергали огонь. Мне дарили мед, благовония, драгоценности, вышитые тапочки, гербовые кольца, золотые ожерелья, плитки редкого шоколада, рулоны ксимского шелка, целую вереницу даров, многих из которых я больше никогда не увижу, потому что их нельзя было проверить на яд, не оскорбив дарителя, и нельзя было надеть на публике, не продемонстрировав расположение той или иной фракции. Однако поток все не кончался. Каларина предстал передо мной со шкатулкой из сандалового дерева. Открыл ее и с поклоном протянул. Внутри лежал костяной кинжал, длинный и на вид очень острый. Най, не просто кинжал. Это коготь? Я держал его, разглядывая опасный изгиб. Все лезвие покрывала затейливая иноземная резьба. Тут были женщины, черпающие воды из реки, и незнакомые деревья, напоминающие пальмы, и мужчины с кривыми мечами, идущие на битву, и огромная крепость, и королева, которую несли в паланкине мимо кланяющихся подданных. Рукоять была выложена плиточками, напоминающими зуромскую мозаику. Кинжал, сделанный из одного когтя. «Он принадлежал дракону», — сказал Каларина. «В пару глазу, которым владеет ваш отец». Я с благоговением и робостью изучил кинжал. Его ценность была выше моего понимания. «Мой агент нашел его в городе Зири», — продолжил Каларина. «Там, где руины и грезы сплетаются воедино. Быть может, он принадлежал тому же дракону или его паре. В любом случае, это древняя вещь, и когда агент прислал ее мне, я сразу подумал про ваш день имени». Я повернул кинжал в руках. «Он слишком дорогой?» «Най, это мелочь. Теперь он ваш, и я не приму его назад».
И с этими словами он отступил, подняв руки, оставляя кинжал мне.
«Берегите его, Давико. Вы уже мужчина, и вам понадобится острый коготь. А когда это случится, помните, что я на вашей стороне».
Он снова поклонился и ушел, освобождая место следующему гостю. Верховный священник Гарагацио вручил мне особый молитвенный коврик и золотой образ Сама, чтобы я мог молиться в своих комнатах. Поэт Авинчи написал оду в мою честь. Аганхан подарил ястреба.
«Это боевой ястреб. Если научитесь его языку, он будет шпионить для вас в небесах и рассказывать, что видел. Его зовут Небесная Кровь».
Потом были новые гости и новые имена, и новые предметы, и вдруг, к моему изумлению, толпа раздалась, и передо мной возникла госпожа Фурия, за спиной которой маячила смертоносная служанка Силкса. При виде этой пары, державшейся поблизости, Казета напрягся. Я будто чувствовал, как зудят его ладони от желания схватиться за оружие. Фурия взмахнула юбками, исполнив безупречный сутофлекторе, и уважительно склонила голову под строго выверенным углом.
«Амати дава буонитса фортуна! Да пошлет вам Ама удачу! Ваш день имени!»
Выпрямившись, она улыбнулась.
«Так приятно видеть нашего юного быка живым! Я очень о вас тревожилась!»
Несмотря на улыбку, у меня возникло ощущение, что она насмехается.
«Каково это быть мужчиной? Вы чувствуете себя выше, сильнее, могущественнее?»
Вот оно. Внезапно я почувствовал себя псом, усевшимся на красно-золотую подушку, абсурдно разодетым псом, который лишь притворяется человеком.
«Готовы ринуться в бой?»
Фурия склонила голову в противоположную сторону, словно желая увидеть меня в ином свете.
«Готовы атаковать и бить, вонзать свой меч? Или видите себя не воином, а скорее фермером, который пашет и сеет?
Быть может, вы из тех мужчин, что предпочитают не сражаться за поле, а заполнять его борозды?
Все эти влажные, широко распахнутые борозды, которые только и ждут вашего плуга».
Я покраснел. Фурия взмахнула веером, довольная, что смутила меня. Разжала руку, и на ее ладони я увидел золотую цепочку с полированными белыми камнями. Она вложила цепочку в мою ладонь. Я уставился на камни, очень легкие.
Это были не камни.
«Фаланги пальцев», — сказала она, — «рабов, которые меня разочаровали».
Я смотрел на кошмарный дар, пытаясь сохранить контроль над лицом. Фурия испытывала меня, испытывала прилюдно, желая лишить меня имени, прежде чем я его приму. Ждала, отпряну ли я, отшвырну ли ее подарок прочь.
Время словно замедлило ход. Я чувствовал, что на меня смотрит отец и Ашья. Оба затаили дыхание. Пальцы Казетты нащупали спрятанные в рукавах кинжалы. Каларина следил за сценой, будто завороженный. Гарагаца прикрыл рот ладонью, пряча изумление. Казалось, на нас смотрит весь зал. Даже акробаты словно замерли посреди кувырка, а шары жонглеров остановились в полете, чтобы артисты тоже могли повернуться и взглянуть. Стоявшая передо мной Фурия словно выросла. Сейчас она казалась не человеком, а кем-то совсем иным, кем-то прекрасным и чудовищным, богиней, которая играет человеческими жизнями и человеческими костями. Все остальные вокруг нее будто поблекли, подобно цветам под дыханием первых морозов. Фурия же пылала, как огонь. Теперь я понимал, как она одолела своих братьев и стала править палаццо Фурия. Она шагнула ближе, взяла меня за подбородок, посмотрела в глаза. Повернула мою голову туда-сюда, изучая. «Ягненок среди леопардов», — прошептала Фурия. На кратчайший миг я будто увидел на ее лице печаль. Она сомкнула мою ладонь вокруг ужасного дара. «Примите эти кости и помните, если вас не будут бояться, то будут постоянно испытывать». Зал вновь пришел в движение. Шары упали в руки жонглеров, акробаты подкинули их друг друга высоко в воздух. Музыка зазвучала громче, разговоры обрушились на нас подобно волне, и, к своему удивлению, я увидел, что фурия стоит там же, где и стояла, далеко внизу, словно вообще не двигалась с места. Она вновь исполнила сутофлектори, на этот раз склонившись чересчур низко, насмешливо изобразив уважение, какое выказывают императорам и королям-жрецам, но не мальчишкам. Процессия продолжалась. Передо мной предстал Филиппо. Он подарил мне книгу. «Скажу честно, мне очень понравились анекдоты, которые вы прислали во время нашей переписки». После чего заговорщицки понизил голос. «Кое-кто утверждает, будто вам тоже нравятся подобные вещи». Это была книга с иллюстрациями, и, открыв ее, я испытал шок. Я захлопнул книгу, будто она была полна гадюк. Увиденные мной рисунки были даже непристойнее тех, что хранились в отцовском кабинете. При виде моего смущения Филиппо рассмеялся. «Теперь вы мужчина, Давико!» Он погрозил мне пальцем. «Не нужно стесняться своих желаний, но научитесь управлять лицом. С госпожой Фурией вы справились адекватно, однако мы оба знаем, как тяжело вам становится, когда речь заходит о настоящем испытании». Он снова потряс пальцем и подмигнул. «Красивые девицы, вот ваша слабость». Я поспешно отложил книгу. И, конечно же, Челия тотчас схватила ее и открыла. «Да тут одни быки!» — воскликнула она.
«А как иначе?» Филиппо довольно рассмеялся. «Разве сегодня не день быка?»
Он повернулся, поднял бокал и крикнул в толпу.
«За быка!»
Ему ответили радостные вопли. Филиппо повторил тост, также встреченный ликованием, после чего обхватил за талию служанку и упорхнул вместе с ней. На потрясенное восклицание Челии примчались Чьерко, Пьеро, Николетта и Джованни. Все вместе они склонились над книгой. Судя по приглушенным возгласам, Филиппо превзошел себя. Очевидно, он заказал рисунки специально в честь моего дня имени, и они либо льстили нашей семье, либо оскорбляли ее, в зависимости от точки зрения смотревшего, поскольку богато одаренный бык неистово совокуплялся с девицами и фатами, священниками и монашками, Калибой в его садах удовольствий и многими-многими другими. Отец с Сашей снисходительно улыбались, и потому я сделал вид, будто вовсе не смущен, в то время как мои друзья собирались вокруг ужасной книги, переворачивая страницы и восторгаясь при виде изображенных на них непристойностей. Я услышал, как Челия воскликнула. «Но я не понимаю, как он может там поместиться». Посол Геката вручил мне музыкальный инструмент с 8 струнами и 2 грифами, порожки, на которых были инкрустированы бриллиантами. Кивос висел у посла на шее, очевидно, в этот раз не потревоженный Полоносом. Посол Зурома подарил нам живого скального тигра. Посол Шеру привез вина с собственных виноградников короля Андретона. Однако к своему разочарованию одного посла я так и не увидел. «А что насчет Вустхальта?» — спросил я и снова поискал глазами бородача, чьим обществом наслаждался несколько недель назад, но не увидел его в толпе. Филиппо, который вернулся, чтобы полюбоваться реакцией моих друзей на свое развратное подношение, рассмеялся. «Вы не слышали? Вустхольд исчез в ночи и сбежал во тьме. Его жена и дочь были убиты за собственным столом, а он выжил лишь потому, что опоздал к обеду и, вернувшись, обнаружил их лицом в супе с языками черными от зубной мантии».
«Отравлены?»
— потрясенно спросил я. Филиппо пожал плечами. «Говорят, он нашептывал весунские уши даты отплытия кораблей и получал процент от добычи весунских пиратов».
«Наших?»
— в ужасе спросил я. «О нет, он был не настолько глуп, но, судя по всему, в конце концов его кто-то раскрыл».
«Но он казался таким милым человеком».
«И правда, один из лучших практиков фачеоскуро, что я когда-либо встречал». Филиппо умолк, размышляя об умении посла, и добавил. «Не на воланских, иноземных». Когда процессия иссякла, были танцы и пир, а поскольку теперь я достиг совершеннолетия и обрел имя, на торжество были приглашены артисты, комедия «Ласчива».
Распутная комедия.
которым предстояло шутливо проводить меня во взрослую жизнь. Облаченные в полупрозрачные шелка женщины насмехались надо мной, а мужчины издевались над моим стыдом. Чтобы отметить неуклюжий прыжок в зрелость, разыгрывались короткие непристойные пьески, и взрослые зрители смеялись громче молодых, поскольку узнавали собственные неумелые похождения в игре шутов и ночных бабочек, изображавших юные страсти и слабости. Я изо всех сил пытался скрыть смущение, но мое лицо было алым, как яблоко. «Верно», — отметил Филиппо, — «одни эмоции скрыть проще, чем другие». Этой ночью у меня почти не было возможности передохнуть. Мои эмоции пылали на моем лице, целиком и полностью фачо-чьяро, и даже Казетта, столь усердно учивший меня фачо-скуро, выглядел не разочарованным, а веселым. И потому, когда прекрасная куртизанка обернула свои шелка вокруг моей шеи и заставила меня неуклюже закружиться с ней в целомудренном, ну, почти танце, мой разум закрутился в прежде незнакомом вихре, и к своему ужасу я испытал эрекцию, что вызвало смех и аплодисменты толпы, предназначавшиеся как мне, так и девице. Эта ночь была не для изяществ. Одни события сменяли другие. Я говорил с друзьями Чьерко и Джованни, и Пьеро, и многими другими. Тулио, Антоно, Дюмон. Всех их не припомнить. Мы восхищались моим новым ястребом, небесной кровью, а тот сидел в клобучке на своем присаде. Каларина подошел и шепнул на ухо. «Я видел, что сделала леди Фурия. Это не пройдет ей даром. Не тревожьтесь насчет нее». Горогаца похлопал меня по спине, вручил бокал вина и напомнил, что не стоит пить слишком много в ночь вступления. После чего подмигнул, рассмеялся и заверил, что хоть Амо и учит умеренности, даже у него есть слабости. Скипианец Шуро пытался вытянуть из меня информацию о торговле с Хуром и о том, дадим ли мы ему ссуду в будущем. Друзья Горогаццо спрашивали, каких процентов им ждать от нашего банка в будущем году, поскольку держали свои вклады только у нас. Позже ко мне подошел Сивица, загорелый морщинистый воин, который без устали муштровал своих солдат и который более двух десятилетий хранил верность на воле. «Я рад, что вам лучше после того случая за столом». Генерал вручил мне золотой кинжал, украшенный драгоценными камнями. «Он с юга, где мужчины носят клинки ради чести и где убийство – обычное дело». Но они любят свое оружие, и человек, у которого я его забрал, свирепо дрался, чтобы защитить его. Казетта немало знает про этих людей и их сталь. Я осторожно принял кинжал. «Не обращайте внимания на золото», — сказал генерал. «Это добрая морская сталь. Можно видеть, что она сложена много раз». «Спасибо», — запинаясь, ответил я, — «но я не тот воин, что достоин этого клинка», — генерал пожал плечами. «В таком случае кто-то заберет его у вас, как я забрал у прежнего хозяина. Но я вижу у вас сталь Давику. Вы стоите здесь, хоть и больны. Стоите и принимаете свою ношу с прямой спиной, хотя другие на вашем месте согнулись бы. Иногда это важнее, чем мастерство». Он вручил мне ножны для кинжала и показал, как пристегнуть их к предплечью, вместо более простых, что я носил прежде. «Ну вот», — с удовлетворением произнес он, «теперь вы всегда сможете защитить свою честь, как защищают на юге».
«Спасибо».
«Отныне вы мужчина, Давико», — он хлопнул меня по спине. «А потому давайте выпьем, как мужчины». И я выпил. Я пил вино разных стран и смеялся, и снова танцевал с куртизанками, пока отец и Ашья смотрели, а Филиппо ухмылялся. Было очень много смеха. Снова пришли мои друзья, с ними были Челия и Николета. Они так и не избавились от ужасной книги Филиппо. Челия сказала: «Взгляни, взгляни, Давико. Думаю, он потратил на этот подарок немало на Висоле. Должно быть, получает кучу денег за свою работу в Торе Амо, раз заказал такую вещь просто для удовольствия». «Или он хочет к тебе подслужиться», — предположил Джованни. «Таким образом ему это не удастся», — ответил я. «Я готов отдать ему все свои карты дичизи», — вмешался Чьерко.
«Он мерзкий человек», — заявила Николетта. «Постоянно отпускает свои пошлые шуточки».
А потом мы снова танцевали. Мужские танцы и женские танцы. И вместе плясали женщины и мужчины. Зал гремел от топота ног и аплодисментов. Я очень хорошо помню хлопанье, веселье и лица, раскрасневшиеся от вина и возбуждения. Распущенные корсажи и распущенное поведение, обнаженные груди куртизанок, которые целовал Филиппо. Я видел многое, но я не увидел клинок. Пьеро со смехом протянул мне вино, а когда я взял бокал, на лице моего друга мелькнуло странное выражение, пылающая решимость, какой я прежде никогда не видел. Потом что-то обожгло мне живот, и Казетта отшвырнул меня в сторону. Я рухнул на пол, ошеломленный, не понимая, чем рассердил Казетту. Вокруг кричали люди. Пьеро упал на мрамор рядом со мной, и из его рта хлестала кровь. Я уставился на него, заглянул ему в глаза, и в то мгновение, когда жизнь покинула моего друга, увидел ненависть, глубокую, как безумие Скуро. Маленький господин, ко мне, ко мне!» Это был Казетта. Он стоял надо мной, его кинжалы, покинув тайные ножны, мелькали в воздухе. Я попытался отползти. На Пьера рухнул еще один человек, сжимая горло и извергая кровь. Казетта двигался, как тень. Вот он здесь, а вот его нет. Плавный бросок, удар. Люди валились, будто мешки с мукой. Клинки сыпались на мрамор, гости кричали и разбегались. Пьера сжимал кинжал. Тот по-прежнему был в его кулаке, покрытый кровью. Лишь тогда я понял, что Пьера ударил меня. Что он напал на меня. Мой друг пытался меня зарезать. Я принялся копаться в одежде, ожидая увидеть вывалившуюся наружу кишки, но порез был неглубоким. Много крови, однако живот почти не пострадал. Казетта каким-то образом угадал намерения Пьера и спас меня от более серьезной раны. Кто-то рывком поднял меня, Аганхан. Я увидел Мэрио, который падал, сбитый людским потоком. Лицо окровавлено, в распахнутых глазах ужас. Затем толпа поглотила его. Меч Аганхана метнулся вперед и рассек чье-то горло. Повсюду звенела сталь, наша стража схватилась с людьми, одетыми как слуги, с другими нападавшими. Некоторых я узнал. Ассасина, убийца, ассасина, измена. «Очнитесь, Давико!» — Казетта тащил меня назад. «Защищайтесь!» Я попытался достать золотой кинжал, который только что подарил мне Сивица. Мужчины и женщины кричали, метались и топтали друг друга. Сталь звенела о сталь, люди умирали, мрамор стал скользким от крови. Я попытался отыскать Мэрио, но он исчез. Вокруг шло настоящее сражение. Казалось, убийцы повсюду, у них были мечи, и наши стражники погибали. Полонос получил удар мечом в шею и рухнул, плюясь кровью, руками пытаясь зажать рану. Казетта и Аганхан, два столь непохожих человека, стояли плечом к плечу, защищая меня, но нас становилось все меньше. Пытавшийся пробиться к нам Релус тоже упал, окруженный врагами. Мы превратились в островок в битве трое против полдюжины. «Идите сюда и умрите!» — крикнул Аганхан. Он сделал выпад и пронзил противника. Брызнула кровь, и мужчина рухнул, но на его место встали новые. Теперь врагов было не меньше десятка, однако после удара Аганхана они опасались к нам приближаться. «Нам нужен только маленький господин», — заявил один из нападавших, обходя нас кругом. «Вы оба можете уйти». Я опустился на корточки и забрал меч из мертвой руки Полоноса, испытывая тошноту от того, что ограбил воина, и ужас от того, что он умер за меня. «Нам нужен только мальчишка», — сказал кто-то еще. «Уходите!» Казетта обмяк, будто сдаваясь. «Мне нужна только твоя жизнь», — сказал он. Кинжал мелькнул в воздухе и погрузился в глазницу говорившего. Еще один кинжал возник в руке Казетты. Убийцы кинулись на нас. Я отбил атаку, затем еще одну. Клинки сталкивались и скрежетали. Мой противник был сильным и стремительным, но уроки Аганхана не прошли даром. Убийца атаковал в третий раз. Я проскользнул под его руками и вонзил золотой кинжал севицы ему в живот. Это было все равно, что убивать свинью из тех, с которыми Аган-хан заставлял меня тренироваться, и мне стало дурно, но я пинком оттолкнул тело, как учили. Тут кто-то врезался в меня, и я поскользнулся на мраморе. Извиваясь на окровавленном камне, ждал, что сейчас в шею вонзится меч. Но внезапно рядом оказалась Челия.
«Вставай!»
Она рывком подняла меня. Вокруг перед нами возник просвет. Казета убил человека и еще одного оттолкнул в сторону. «Бегите!» — выкрикнул он. Мы ринулись в просвет и помчались со всех ног, а Казета бежал за нами. Повсюду раздавались вопли. Мы выскочили в садовые каудра. Краем глаза я заметил схватки в других залах, услышал людей, бегущих со всех сторон, и с ужасом осознал, что понятия не имею, где наши союзники. Казалось, вокруг одни враги.
«Куда мы бежим?»
— спросила Челия, задыхаясь.
«Наверх!» — ответил Казета. «В библиотеку!»
Он на бегу кинул мне ключ.
«Что с моим отцом?»
«В хаосе я не видел ни его, ни Ашью. Где отец?»
«Собирает стражу вместе с Аганом Ханом. Не останавливайтесь!»
До этого момента я не осознавал, что Агана Хана нет с нами. В своей отчаянной попытке спастись я бросил его. Меня охватил ужасный стыд, и я попытался остановиться, но Казета потащил меня вперед.
«Не останавливайтесь! Ваш отец этого бы не хотел! Бегите!»
Лицо Казеты, всегда столь невозмутимое, пылало эмоциями. Он раскраснелся, его глаза метались из стороны в сторону, и это напугало меня сильнее всего. Казета был встревожен. Мы достигли библиотеки. Дрожащими руками я вставил ключ в замок, тяжелая дверь распахнулась, мы ввалились внутрь и захлопнули ее за собой. После шума сражения библиотечная тишина оглушала. По ту сторону двери бились и умирали люди, но здесь царил покой. На полках молчаливо стояли ряды книг, хранилища древней мудрости. Грозбухи отца, толстые ковры, изящно вытканные гобелены и потолочные фрески. Перья и чернила на отцовском столе, терпеливо ждущие его возвращения, и драконий глаз рядом с ними. Что-то ударило в дверь, мы подпрыгнули. Преследователи нанесли еще один удар. Дверь содрогнулась. Я услышал приглушенные крики, кто-то требовал топор.
«Вы узнали нападавших?» — спросил Казета.
«Пьеро. Один из них Пьеро», — я сглотнул. «Первый».
«Еще один слуга», — сказала Челия. «Я видела его с вином раньше».
«В таком случае нам придется проверить все наши запасы на предмет яда».
Дверь вновь содрогнулась. Я огляделся в поисках пути к бегству. Если удастся протиснуться в окно, мы сможем выбраться на крышу, при условии, что враги не ждут внизу с арбалетами. Что-то тяжелое поскребло по краю двери.
«Они пытаются выломать дверь», — сказала Челия.
Я подошел к окну и распахнул его. Оно располагалось слишком низко, и край крыши нависал над нами. Хороший способ переломать ноги, но не спастись. Челия тоже посмотрела вниз.
«Если прыгнуть головой вперед, можем лишить их удовольствия собственноручно убить нас».
«Мы в ловушке».
«Не в ловушке», — возразил Казета.
К моему изумлению, он стоял перед книжным стеллажом, водя пальцами по краям, нажимая, выискивая что-то. Нажал еще раз, и стеллаж отъехал в сторону, открыв зияющую темноту.
«Идем», — сказал Казета, — «у нас мало времени».
Челия поспешно вошла в темное помещение, которое он открыл. Эхом донесся ее голос.
«Тут лестница!»
Казета взмахом руки велел мне следовать за ней, но я медлил. Топор вонзился в дверь, Казета мрачно уставился на меня, призывая торопиться, но что-то не позволяло мне сдвинуться с места. Глаз дракона. Он лежал на отцовском столе и, казалось, светился. Нападавшие навалились на дверь, и она затрещала. Удары топора стали ритмичными, лезвие всякий раз глубоко входило в дерево, которое содрогалось, трескалась, стонала.
«Давико!»
Новые топоры застучали по двери. Одно лезвие насквозь просекло древесину блестящей кромкой.
«Идем, Давико, сейчас же, пока они не увидели!»
Драконий глаз словно звал меня. Я не мог уйти из библиотеки без него. На самом деле я понял, что он меня не выпустит. Внезапно, решившись, я подошел к нему и обхватил. Он был тяжелым. Я никогда прежде не перемещал его. Потребовались обе руки, чтобы поднять древний артефакт и прижать к телу. Приходилось опасаться нервных тяжей, и нести глаз было неудобно, но я поднял его, а подняв, ощутил то же самое, что и много лет назад. Дракон по-прежнему с нами. Он живет внутри. Я чувствовал его жизнь, его ярость, его презрение к человечеству. Прижимая к себе драконий глаз, я чувствовал, как шевелится драконья душа. Как разворачивается, пробуждается, чешуйки царапали мою грудь. Дверь содрогнулась под очередным ударом, и лезвие вновь проникло внутрь, расширяя щель. «Давико, идем!» Вместо топора появился глаз, вглядывающийся внутрь. Казета подошел и вогнал в щель кинжал. Раздался вопль. Я недоуменно огляделся, удивленный тем, что до сих пор не стронулся с места. Казалось, дракон заворожил меня. Снова застучали топоры. Казета вытер кинжал о рукав. «Давайте, Давико!» С драконьим глазом в обнимку я шагнул к потайному ходу. Казетта подтолкнул меня. Внутри пахло сыростью, камнем, старой пылью и падалью. Встревоженная челия ждала на верхней площадке каменной лестницы, которая уходила вниз в темноту. В широко раскрытых глазах моей сестры читался страх. Казетта задвинул стеллаж. Тьма поглотила нас.